Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва». Мы пробудем с вами до часу дня. И сегодня мы поговорим с нашим экспертом Сергеем Шестовым, полковником КГБ в отставке, разведчиком специального назначения, президентом Международной общественной организации «ВЫМПЕЛ», преподавателем спецдисциплин, если уж называть все его достоинства. Но сначала я бы хотел прочесть текст, который был размещен у меня на сайте, и это будет мнение обычного человека. Оно может быть эдаким, оно может быть другим. А вот потом мы послушаем эксперта-профессионала. Итак, называется все это «Лес за деревьями». Когда я увидел по телевизору фото разорванного пополам «Фалькона 50» и узнал о гибели при взлете во Внукове президента французской нефтегазовой компании «Тоталь» Кристофа де Маржери и еще трех человек, какое-то смутное воспоминание промелькнуло этакой тенью легкой. Хотя вроде бы все ясно, диспетчеры дураки, не следят, что делается рядом со взлеткой, ГЛОНАСС и камеры слежения работают из рук вон. Мужик-тракторист то ли выпивший, то ли не выпивший. А по жизни всегда такой. Выперся на своей гробастовке снегоуборочной прямо на полосу и ничего объяснить не может. Руками разводит. Хрен его знает, как я туда попал. Россия, одним словом, Россеюшка, как говорится некоторыми. А имя мелькнувшей той тени сеньор Энрико Маттеи, президент государственного нефтегазового итальянского концерна «Эни». Но не в Россиюшке дело было, а в самой что ни на есть Италии. Из Палермо Маттеи летел по нефтегазовым делам в Милан, а за год до этого в СССР по схожим делам, не спросясь у англо-американских нефтедобывающих сестричек. Вот же наглец макаронник. И не вчера было это, а в 1962 году. Не долетел человек до Милана. И никакого русского бульдозера на взлетке. Что-то другое. Кому интересно, поройтесь в сети. Это я к тому, что чем-то похожи эти два человека, Маттеи и де Маржери. Оба не прислушивались к голосу неба или разума, транслируемого англосаксонскими керосинщиками. Оба что-то там с Россией на пару шустрили. Оба сели в самолет. Оба не долетели. Интересно, правда? Как свести в одну работающую схему перегоревшие лампочки на взлетке, слегка ослепшие радары, зазевавшийся ГЛОНАСС и содержимое термоса водителя снегоуборочной машины, да так, чтобы от них «Фалькон» споткнулся, я не знаю. Но знаю, что есть на Западе знающие люди, которые все это дело сведут, состыкуют, и никто ничего не поймет. И никто не спросил еще у наших компетентных. Ребята компетентные, да ежели нам этот де Маржери так дорог, чуть ли не единственный нормальный деловой партнер, и, как сказал президент Путин, друг, что же вы не уберегли его? Почему не выставили вокруг его хилого «Фалькона» грозные Т-95, «Искандеры», С-300, «Ярсы» и батальон вежливых молчаливых людей, чтобы пылинка не села? Ах, вы не думали, ах, не предполагали. Это я все к чему? К тому, что очень мы склонны не за лесом деревья не видеть, а наоборот, за деревьями леса. И греет нам душу какой-нибудь «Оккупай Уолл-стрит» и городок Фергюсон. Вот, дескать, над всей Америкой безоблачное небо, но оно не радует американ. У нас так, а у них эдак. В 60-е говорили, ну и что, что у каждого ихнего по 4 костюма и по 6 пар носков, зато они негров угнетают. В 70-е, смотрите, как ветераны Вьетнама медали на ступени Капитолия швыряют. Им не нужна война. А подумать, За что ребята-миротворцы медали эти получили? Сколько вьетконговцев надо было сжечь за ту медаль, которой не то чтобы далекой Америке угрожать, слова-то такого не слышали, пока Америка сама не сошла к ним с небес со своим напалмом. И когда мы цитировали Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» или что-либо остренькое из репертуара мистера Роберта Кеннеди, или, смахивая непрошенную слезу, любовались миленькой Самантой Смит, нам нечто дружеское, пронашенское чудилось. Есть Америка людей доброй воли, которые хотят дружить, с которыми просто нечеловечески хочется беседовать, ласково в глаза глянув, обниматься, а лучше пить водку и петь волжский «Окая Сент-Луис Блюз». Да что там дела давние, вы посмотрите, как народ нас Сноудена приветствовал. Уел, ох и уел парень АНБшников поганых, вывел на чистую воду. Топеличи у фрау Меркель глаза-то раскроются, и она скажет заокеанскому начальству: «Никакое ты мне не начальство, а мошенник и вор. И тьфу на вас после таких-то гадостей, какие вы творили». Ну и что? Сказала? Почему-то нас все время тянет на поиск во враге друга. Нет его там. Не все люди, братья. Есть кумовья, девери, седьмая вода на киселе, а то и незваные хуже татарина. Со своей целью кушать лучше, спать крепче, трахать шибче. Всех и все вокруг. Кажущийся парадокс. Каждый из них отдельно взятый, вроде нормальный парень, отдельно взято дерево. А возьми их в виде гражданского общества, леса, орда ордой. Что называется геополитический противник, который никогда ни перед чем не останавливался, преследуя свои узкокорыстные эгоистические цели, который сосет из всего мира, который потому-то... которому потому-то и становится хорошо и вкусно у его миски, потому что кому-то за 15 тысяч миль от этой миски становится хуже, которого бесполезно обвинять в двойных стандартах, потому что стандарт у него один – моя выгода, который, если вдуматься, на планете действовал всегда и действует так, как пели у нас когда-то, как один человек, весь советский народ. Вдумайтесь, вся Америка – весь англосаксонский мир, как один человек. И никакого мира между нами быть не может. Наше непоследовательно мирное сосуществование, сокращение наступательных вооружений, Хельсинский процесс, отказ от испытаний ядерного оружия, гласность, перестройка, отказ от химеры коммунизма и добровольное самоубийство собственного государства. И все равно друзьями не стали. Друзья в кавычках. Не на минуту. Блин, да какого же вам рожна еще надо? А вот какого, чтобы мы исчезли. Почему мы? Почему не кхмеры с нигерийцами, не папуасы с уйгурами, не испанцы с португальцами? Не потому ли, что мы единственная сила, способная им противостоять? Часто говорят о Китае, как о такой же силе. А вы задумайтесь, на кого они работают в сущности, друзья наши китайцы? Кто почти 40 уже лет обильно поливает причудливое растение китайской цивилизации дождями инвестиций, подкармливает его корни самыми передовыми технологиями? Чьи это бабки, ребята? Между тем, в Россию, даже в самый разгар периода, чего изволите, мистеры, ввоз высоких технологий нашими потенциальными партнерами не практиковался. Почему? Подумайте. И подумайте, сдюжим мы? Ведь нет сегодня силы жаднее и беспощаднее на планете, не останавливающейся ни перед чем, способной на все, которая добилась всего и никогда не отступала от жертвы, пока не получала свое. Народ, который может внутри своей страны спорить до хрипоты, быть беленьким, черненьким, желтеньким или коричневеньким, в крапинку, окупать Уолл-стрит, да хоть Пентагон с Белым домом, но снаружи вооружен с пяток до макушки, ощетинен как еж и всегда готов выступить как единое целое. По одной единственной причине. В сила одной, единственной национальной идеи, которую мы все ищем и ищем давно, но не можем найти. Выгода превыше всего. Поэтому, когда приходится выслушивать многоречивые и медоточивые рассуждения какого-нибудь эксперта на ток-шоу, простите мой русский язык, что где их разъедают противоречия, или Америка на пороге финансового краха, или федеральная резервная система даст сбой, хочется плюнуть и растереть. А эксперта гнать метлой поганой или какими-то там тряпками до восюганья, пока по уши не уйдет в топь. Потому что для страны, которой в целом выгода превыше всего, не существует преград. Или существуют мы. И поэтому, когда ни с того ни с сего, и в момент, когда кому-то очень этого хочется, в нашем русском президентском аэропорту случайно в кавычках, падает самолет, если постоянно помнить и постоянно думать о том, что я написал выше, как поверить в такую случайность? Это мое личное мнение. У кого-то, может быть, другие мнения, но мы абсолютные дилетанты в этих вопросах. Поэтому сегодня я попросил Сергея Шестого, полковника КГБ в отставке, разведчика специального назначения, президента Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения «ВЫМПЕЛ», преподавателя спецдисциплин, поговорить с нами именно об этом. Итак, Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
Привет, Сереж, привет. Сереж, ты с текстом ознакомился. Мое мнение ты знаешь, но, опять же, я повторюсь, мнение это дилетантское. Поэтому я бы попросил тебе для начала этот текст с точки зрения профессионала разобрать. Я думаю, Сереж, только по каким-то главным моим предположениям. Ну да, нет, может быть. Дать свою профессиональную оценку. А дальше уже, Сереж, я попрошу слушателей задавать тебе вопросы. Мне кажется, это будет продуктивнее всего. Ты не против?
Я-то, конечно, я не против.
Отлично. Все, Сереж, прошу тебя.
Ну, в отношении твоего текста, это эмоциональная, достаточно сильная трактовка событий.
Да эмоций у нас хватает, но у нас профессионалов и экспертов мало.
Да, ну, мне придется, наверное, все-таки подтверждать твое отношение ко мне как эксперта и гибиста. Я почему упоминаю об этом? Я, конечно, могу рассуждать только с позиции тех времен, ну, они недавние времена, но тем не менее, да, с позиции сотрудника КГБ СССР. Вот. Что-то я, конечно, могу улавливать, что-то в общении с друзьями ныне действующими понимать, но сегодняшнее состояние наших спецслужб я оцениваю не поверхностно, а при отсутствии достаточного количества необходимой мне информации. Вот. Значит, когда я впервые услышал, как все радиослушатели, телезрители, вот это вот событие, честно говоря, я на него особого внимания не обратил. Тем более я этого француза, он был у меня не на слуху, да и, наверное, у всех радиослушателей, да, навряд ли они, большинство, преобладающее большинство, знали о нем что-то. Вот. Но через час, может быть, через два, я уж точно не помню, когда услышал о реакции нашего президента на это событие, а у меня ушки топориком-то здесь и стали. Ведь президент страны, президент России, высказал мгновенно практически соболезнования по поводу смерти, трагической смерти этого человека.
Он назвал его другом.
Да, там эпитетов было много, но ключевое — это друг. И обоснование, в связи с чем он нам был другом. Вот. И тогда у меня ушки топориком, мозги начали крутиться, да? Насторожило меня это. Вот версии, которые здесь же стали выдвигать, версии полицейского характера, так их назовем, да?
Да.
Вот. Вторая группа версий сразу же появилась. Конспирологические версии. Это версии, близкие к понятию такому, как спецслужбы.
Заговоры, спецоперации.
А, заговор, спецоперации и прочее. Вот. Ну, навряд ли слушателям будет интересно знать мое мнение по линии полицейских версий.
Да-да.
Хотя и их тоже надо рассматривать. Наверное, конечно, интереснее это вот то, что называют некрасивым каким-то словом конспирологические версии, да? Вот. Ну, будем применять его. Но прежде я бы хотел вот что сказать. Коль скоро президент так мгновенно отреагировал на это событие, и, надо сказать, так эмоционально среагировал на это событие, мне подумалось вот о чем. Нашим современным спецслужбам, а это не одна только контрразведка, да, а это и управление службы безопасности президента, и разведка, и главное разведывательное управление, вот, нанесен существенный урон. На мой взгляд, очень существенный урон, прежде всего, контрразведки. Потому что, основываясь на своей практике и знаниях Советского Союза, когда мы кого-то считали за друга, пусть это был не государственный даже деятель, да, но мы считали его за друга, включалась система мер безопасности, комплексная система мер безопасности, дабы при его нахождении на территории Советского Союза с него пылинка, его родная пылинка не упала, да? Не стряхивали пылинки, а не допускали, чтобы эта пылинка с него упала. И это мероприятие длилось с момента появления его на территории Советского Союза, да, неважно, как он пересекал границу, морем, железной дорогой или воздушным путем, вот с этого момента, с момента пересечения границы, включался план комплексной системы безопасности объекта. В данном случае я буду так термин использовать, объект. Вот, объект обеспечения. И заканчивалось это мероприятие только тогда, когда он каким-то образом пересекал рубежи нашей границы. Когда спецслужбы вздыхали спокойно, отчитывались перед руководством. Ну, как правило, в большинстве случаев отчеты были положительные, операции, эти мероприятия проводились успешно. И вот это все я перекинул на нынешнюю ситуацию. Ага, подумал я, президент объявляет его другом. Значит, по моему мнению, несомненно, должна была включаться нынешняя система мер безопасности, да, ВИП-персон, ну, то есть охраняемых так или иначе лиц. Это не значит, что его здесь брали спецслужбу под локоток, объявляли ему об этом и, значит, говорили, что мы вам обеспечивать вашу безопасность. Нет. Эта система мер позволяла работать по обеспечению безопасности объекта прежде всего в окружении. Как ни странно, основным моментом был, вот, основным посылом было недопущение случайностей.
Сереж, как случайностей, так и якобы случайностей.
Нет, нет, сейчас я говорю в буквальном смысле от случайности.
Понятно.
От пьяного, от дебила, от плохого водителя, от тракториста, как ты его назвал, выезжающего на полосу, от диспетчера, который выпил, не выпил там, да, там, заснул, не заснул, праздновали, не праздновали. Прежде всего, вот я говорю об опыте, вот от этих мер, от мер случайного характера. Ну и, естественно, также принимались меры по недопущению воздействия на объект на нашей территории противником. Mm-hmm. Здесь уже меры, которые были противодействием против спецслужб нашего вероятного противника, вообще спецслужб нелояльных к нам.
Да, да, вероятного, невероятного.
Вероятного, это не важно. Чтобы спецслужбы противника не совершили то, что им хотелось бы на территории России в отношении...
Серёж, извини, я, по-моему, хороший пример будет, что Бабрак Кармаль прекрасно под охраной работает.
Хороший, он все-таки государственный лидер. Но
на чужой территории.
Пусть мне поверят, помимо государственных лидеров, да, помимо государственных объектов, да, вот я имею в виду там президенты и прочее, были достаточное количество в то время и бизнесменов в советское время, которые были лояльны к нам, которые работали вместе с нами, так же, как вот этот француз.
Понятно.
А тот фактор, что этот француз не был, был не совсем угоден англосаксам, ну, понятно, из его работы, вот сейчас скрывается, как он, мягко говоря, посылал их, да?
Да, у него был принцип, вы со своей идеологией идите туда, а я буду делать деньги.
А я буду делать, укреплять дружбу, он акцентировал на это внимание, да, с российским народом. И мы совместно с этим российским народом, с его бизнесменами будем зарабатывать деньги. Это не конфигурация англосаксов. Это им крайне не нравилось. И вот здесь, значит, первая версия, это действительно то, что я говорил, бардак. Реальный бардак. Вот разберем этот бардак в чистом виде. И тогда, я еще раз говорю, когда была давалась команда охранять, мы охраняли эти объекты. Даже доходило до того, что мы садились на место нынешнего тракториста, сидел оперработник или находился рядом с этим трактористом. Около диспетчеров находились работники, которые своим присутствием мобилизовывали эти диспетчерские службы. Понятно, да, психологическое такое воздействие? Больше того скажу, отвлекаясь чуть-чуть, на каждый праздник политический, особенно в Советском Союзе, мы, опера, мы, чекисты, сидели в пекарнях, в котельных, на электростанциях, в депо метро, в самом метро и так далее. Это для нас, как отче наш была работа. То есть вот это психологическое воздействие тоже входило в систему мер. Да?
Я понял.
Вот, поэтому...
Сереж, у меня такое... И это возлагалось на всех разом. На всех разом.
Да, вообще все спецслужбы, естественно, включая милицию, вообще все спецслужбы мобилизовывались. Вот. А здесь то, что после того, что я рассказал, происходит что? Прилетает... Теперь я уверен, что вип-персона государственного значения, да? То есть гость государственного значения.
Да.
Путин нам об этом сказал.
Да.
И не только Путин, потом за ним вторили все эшелоны власти. И что получается? Или эта система комплексная отсутствует вообще как таковая? Отменили этот институт и все, да?
Да.
Что маловероятно, вероятность нулевая практически. Или... Система просто не сработала. Вот для меня это самое прискорбное, да? Как так система не работала? И пусть сейчас Следственный комитет, прокуратура разбирается, кто пил, кто с кем где спал, не доспал, какие-то личные переживания. То есть вот это вот чисто полицейская, да? Милицейские версии.
Сереж, у нас...
Задача-то системы была не допустить этого состояния.
У нас сейчас новости, Сереж, а после новостей никуда не уходи, продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Сергей Шестов. Давайте на этот раз я скажу президент общественной организации ветеранов группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР. Серёз, еще раз здравствуй.
Добрый день.
Слушай, ты, ты у нас большой любитель. А, тут вот опять, Серёж, я все время забываю об этом. Почему ты развалил СССР со своими дружками? Вот я никак этого понять не могу.
Ну, вот получается так, что захотелось развалить, и развалили.
Вот так, да? Вооруженный отряд партии, да?
Да, да, вот так взяли и развалили. Но я хотел бы вот что люди сказать.
Да, конечно, Серёж, но ты же ведь...
Я еще раз говорю... Может быть, не, ну, как сказать, беру на себя излишне, но меня все-таки вот этот случай почему встревожил. А если будет, ну, не президент взлетать, а другое охраняемое лицо, что также полагаться на волю случая бытовую вот эту, да, или как она там?
Ну, какая бы ты ни была.
Значит, наверное, нет. Наверное, нет. Значит, система есть или должна быть. А если ее нет, тогда на нет суда нет, и тогда моих консультаций или же моей информации она и не нужна. Вот. Но я предполагаю, что все-таки эта система есть, и она работает. Почему тогда не подключили? А если подключили, значит, у нас тогда государственные ВИПы делятся. Этих лучше охраняем, этих хуже. То есть я хочу сказать о чем? Систем сбои спецслужб.
Я понял, Сереж.
Конечно, мои коллеги, действующие особенно, там, мне тычков еще могут понаделывать, может быть, нет, но речь-то идет не просто о профессиональном имидже, да, блюсти профессиональный имидж, а это факт такой очень настораживающий. Теперь переходим к конспирологии, да.
Серёж, ты понимаешь, извини, я у тебя отниму буквально 15 секунд. Есть мнение дилетантов, которые нам расскажут, как реформировать энергосистему, проводить спецоперации, лечить людей и так далее, и так далее, и так далее. А есть мнение специалиста. Я почему... мы с тобой говорили об этом, Серёж. Я, когда мы с тобой начали общаться, я обнаружил, что ты думаешь по-другому. Когда происходит какое-то событие, ты его анализируешь совершенно с другой стороны. Вот поэтому надо выслушать эксперта, а не людей. Когда человек начинает там говорить, что надо делать с террористами, который ни разу в жизни пистолета в руках не держал, я этому человеку, пожалуй, верить не буду.
Когда... сказать, это, не побоюсь этого, мировая такая статистика или практика, что все люди планеты, ну, за исключением, наверное, там, папуасов, мне до этого, четко разбираются в вопросах безопасности и медицины.
Педагогики.
Ну, педагоги в меньшей степени, вот на вершине это медицина и безопасность. Это нам доказывают постоянно наши говоруны по телевидению всех уровней.
Вот смотри.
От государственных до таких, как я, да, там, ну, имеется в виду, не связанных с профессиональной деятельностью нынешней.
Серёж, вот, пожалуйста, Сергей, вот он специалист. У нас всегда, вместо того, чтобы обратить, наконец, внимание на внутреннюю расхлябанность, оптимизацию всего и все... Оптимизацию всего и вся. Сергей, ну, почитайте родную речь, ну, хотя бы для второго класса. Сваливают все на шпионов и госдеп.
Я так как, если это касается меня, то я не сваливаю на шпионов и госдеп, и я даже еще не начал конспирологического варианта. Я как раз сказал о том, что два варианта. Или этой системы нет после, ввиду ее ненужности, да? Или эта система есть, и она не сработала в отношении государственной ведьперсоны. А это была государственная ведьперсона.
Да.
Ну, и аэропорт, если наши радиослушатели хоть немного этим интересуются и знают, это вообще-то президентский аэропорт. Не весь, конечно, да?
Да, да.
Аэропорт, обслуживающий... Под словом президент я имею в виду практически всех госчиновников, ну, которые подпадают под вариант обеспечения их безопасности.
Сереж, вот тут вопрос, почему ваш гость шифруется и постоянно по телефону общается. Вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей человек уникальный, он ни разу в жизни не платил за телефон. И
нет,
поэтому...
Я должен сказать. Шифровки. Мое лицо, если кто хочет, оно и в интернете,
да
в различных ипостасиях здесь нет. На телевидении я бывал десятки раз, практически на всех каналах. Просто я же тебе объяснял, а ты меня все равно вытаскиваешь.
Я тебе сказал, Сережа.
Вот, простая банальность. Я не хочу участвовать в пробочных тусовках города.
Сереж, ты не хочешь?
Не хочу. А поскольку я живу за городом, хотя... За городом сильно сказано, это 12 там, километров, да,
от КБК,
Москвы.
Да.
Ну, практически.
Ну,
там,
да.
Но, тем не менее, тратить на то, чтобы показать свое личико в общей сложности туда-обратно по 3-4 часа не хочется.
Ну, правильно.
Банально.
Правильно.
Кто хочет меня увидеть, открывайте интернет, посмотрите там записи, практически любой телеканал, увидите.
Серёж.
Красавец неописуемый.
Не, правда заключается в другом. Никогда, ни разу не платил за телефон. В книге рекордов Гиннесса, откройте, Сергей Шестов ни разу в жизни не платил на телефон. Ему надо было поставить куда-то телефон. Ему говорят, мы тебе поставим телефон, но ты будешь все время разговаривать.
Могу сказать,
с Володарским будешь все время разговаривать, ему сказали.
Очень редко, крайне редко платил за проезды на наземном транспорте.
Вот. А за то, что он за телефон
даже
не платил?
Даже будучи в высоком звании, стремился проскочить без билета.
Вот. А за то, что за телефон не платил, его замкнули на меня. Он никуда больше звонить не может, он только мне может звонить. Ну, вот по этому телефону, который
есть. Это да.
Ну, вот. Так.
Специальный канал.
Так. Сереж, после... Вот у меня к тебе еще один вопрос. А речь президента на Валдайском форуме. А после этого пусть тебя спрашивают слушатели. А, Сереж, пожалуйста, твое мнение.
Ну, речь мягкая. Хотя слушатели англосаксы говорят, ой, какая она строгая, какая ежистая. Речь крайне мягкая, не было слов «да мы вас разбомбим», «да без ООН направим на вас самолеты». Я корреспондирую к речам других лидеров.
Да-да-да.
Сомских. Поэтому его речь агнца, речь агнца была. Но то, что сказано там с достаточной откровенностью, это накипело. И не у Путина накипело. Он же сам сказал, да, когда у него спросили, вот Путин и Россия там неразъединимы. Он четко ответил, я без России не обойдусь, при необходимости Россия обойдется от меня. Да,
надо сделать
такие вещи, сказать президенту. Вот. Ну, пожалел он, наверное, их. Ну и в нашем разговоре с тобой, ты сам знаешь, я часто жалею англосаксов. И у меня, ты знаешь, есть большая корысть, почему я жалею и практически их защищаю от нападок.
Ну, давай.
А кормить-то нас кто будет? Пусть кормят. Пока мы эти программы разовьем, там, я имею в виду продовольственную часть, да, уже...
Да-да-да.
И вы только не говорил. А кормить надо. Не эти, так другие. Не с этой стороны, так с другой. А кто телевизор, а кто машины? Ты в студии своей видишь российское производство чего-либо?
Ну, вот рядом со мной сидит соведущий, явно российского производства совершенно.
Ну, это наша...
Гордость.
Сказать, единственная, ну, одно из единственных достоинств. Но без шуток. Пусть радиослушатель сейчас посидит дома, на работе, неважно, где он находится, на даче. Пусть оглянется и увидит, что российского производства и сделано по российским технологиям на российском оборудовании. Даже если сырье наше.
Понятно.
Это у меня корость большая.
Я понимаю.
Их надо на поводке держать.
Ага.
Построже. Вот моя ненужная рекомендация для Путина. Но я бы построже с ними держать на поводке. Но сильно нет. Кормить пусть кормят. Пусть одевают. Машины поставляют. Технологии. Пока мы разгонимся.
Ну да.
Народ неспешливый.
Ну
поэтому...
да.
Поэтому... Я к ним, я всегда их защищаю. Лишь бы кормили, одевали, обували.
Ага, ага.
Не патриотично,
вот,
но по факту. Оглянитесь вокруг себя.
Тут, Сереж, ты же любишь сумасшедших? Любишь. Вот
я от сумасшедших, так сказать, адреналин получаю.
Вот я тебе сейчас добавлю.
Энергетический адреналин.
Добавлю. Человек с очень поэтичным прозвищем Топка. Топка. Я не знаю, то ли баба, то ли мужик. Ой, прошу прощения, мужчина или женщина. А то... Смотри, он уже 20 минут назад сказал, что тебя скучно слушать, и он выключается. Сукин кот! Сукин кот сидит до сих пор, слушает! Что такое? Что, почему? Слова идут вразрез с этим, с чем? С делами. Да-да-да-да. С делами? Зачем он?
Ну, Лень, мы с тобой не по этому, конечно, конкретному попке, или как он там обсуждаем.
Да.
Англосаксонский мир работает над нами со времен онных. Я даже Советский Союз не беру, а со времен онных. Ежедневно и терпеливо. Получается у него когда-то, не получается. То ли войной он ходит, то ли на нас, то ли экономикой. Но англосаксонский мир всегда работает над нами.
Это да. С разной степенью успешности.
И к его радости количество его фанатов только увеличивается в зависимости от ситуации, конкретной ситуации в стране. Во времена войн количество фанатов англосаксонских падает. Или они в достаточном количестве бегут в виде сдавшихся в плен или там пересекших границу, неважно как бегут. Потом, когда затишье наступает, англосаксы продолжают работать, и их фанатов, другого слова я не найду, кто порекомендует, кстати, обращаюсь, ну, дайте мне слово, характеризующее людей, которые никогда не станут англосаксами, но трепетно, опять возвращая слово фанатично, относятся к англосаксонскому миру. Я же не со зла, я же не против.
Я нет.
Это факт такой. Они увеличиваются, потом уменьшаются.
Их, причем их главная ошибка в том, что их не пустят в буржуинство.
Надежды юношей питают.
Они будут обслуживать.
Они в этой иллюзии помирают. Неважно, на той территории или на этой.
Да.
Но иллюзия, виртуальность, да?
Да.
Великая сила. Он в виртуальности себя как бы идентифицирует с англосаксонским миром, порой даже осознавая, что его никогда не пустят. Но все равно вот сама приобщенность к нему, это для них это великое благо. Ну и слава богу, пусть они будут.
Да, Сереж, все, у меня вопросы к тебе исчерпаны. В крайнем случае я позвоню и задам интересующие вопросы. А я тебя сразу предупреждаю. Огромное количество сообщений от людей, которые обычно слушают совершенно другое радио. Это
я
ты.
С удовольствием.
Это из-за тебя. Это ты их спровоцировал. Это ты их спровоцировал. Но я тебя предупредил. Вы можете присылать вопросы Сергею Шестову в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. Через наш сайт, там все очень просто. Написать сам сообщение. Твиттер собака говорит МСК. Телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-94-8. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Рад приветствовать вас. Желаю вам здоровья и счастья.
Спасибо, Иван.
Во-вторых, хотел бы узнать такой вопрос. Я в одной из фирмы работал. Там очень были большие поставки всегда. Тоталь и борьба между мобиль.
А вот вы имеете мобил американский? Спецслужбам, американский вот мобил, да.
Да, я знаю. И там была война страшная. А вот американским спецслужбам поставить нашу разведку все-таки удалось вот с этим терактом. Я считаю, что это теракт. И то, что на самом деле происходит у нас в России, нужно пересматривать сверху донизу и снизу доверху. Спасибо.
Так.
Но это как вопрос или как
Серьез,
дискуссии?
Я думаю, вопрос не вопрос. Это скорее человек высказал свое мнение какое-то.
Ну, я, давай тогда я уже перейду к конспирологии. Мы как бы вот все обсудили,
да.
А конспирологии еще не о спецслужбах, о противнике не переходили вроде как. Ну, более-менее детально. В англосаксонском мире идет огромное противодействие внутреннее. Внутренняя огромная борьба, иногда с большими жертвами. Для меня ярчайший пример – это братья-близнецы, операция по Саддаму Хусейну, ну и прочее-прочее, да, по Бен Ладену. Вот. Там идет принцип такой – бей своих, чтобы чужие боялись. То есть демонстративное наказание своих, а все остальные, кто идет против общей линии их партии, будут наказаны. Ну, вот их и наказывают, если исходя вот из этого, да,
теории. То есть это для... это черная метка своим?
Это черная метка прежде всего своим. На, ну, непослушные. Ну, оказывается, если не, у них тоже непослушные, вот. Когда я говорю об англосаксах, я не всегда говорю о спецслужбах государственных.
Mm-hmm.
У них спецслужбы в их фирмах, да, в их конгломерациях бизнеса, финансов, промышленности. Спецслужбы-то будут, наверное, по возможностям помощнее иногда государственных, включая американскую. И государственные спецслужбы именно обращаются в частные спецслужбы Запада. Это тоже для ни для кого не секрет. Поэтому кто обрек его к казни, по какой причине, воспользовавшись ситуацией, да, если, опять же еще говорю, отталкиваться от конспирологии, спецоперация проведена, ну, не на отлично, но на 4 с плюсом.
А вот я тебя сразу прерву.
В нужном месте, на нужной территории.
Серёж.
Случайность, выпил ли погрузчик, или там кто снегоуборщик, или диспетчер, неважно. Но если по этой версии идти, что это замысел, да, умысел, замысел, умысел, это проведено на 4 с плюсом.
Серёж, а я Александр и улыбочка. Такой теракт невозможно спланировать. Слишком много случайностей. Ну, я думаю, этот человек, Серёж, он, наверное, генералиссимус спецслужб.
Ну, может и такое быть. Я здесь даже не шучу. Может быть и такое.
Да-да-да-да-да-да.
Ну, мне... а вдруг талантище пропадает?
Ну, уже пропал,
любой спецслужбы за... И это высочайший пилотаж... провести спецоперацию так, чтобы даже там следа не было намерений и замыслов спецслужб.
Mm-hmm.
Это высочайшая категория.
Серьез?
Ну да, потому что он, наверное, прочитал о том, когда советские разведчики зонтиком кого-то тыкали, да?
Так это болгары тыкали, не советские.
Ну, не важно, да, там. Или публично расстреливали. С этой точки зрения, да. Ну, времена меняются. И...
Да,
для
кстати,
меня идеалом на сегодняшний момент проведение спецопераций, не, я говорю, не обязательно государственных спецслужб, но не без их участия, это все-таки 11 сентября.
И это башни, башни-близнецы.
Да, был Кеннеди, но вот 11 сентября перешибло.
Перешибло. Я просто хочу объяснить специалистам по проведению спецоперациям, генералиссимусам от спецслужб, что вы можете о «Вымпеле» очень много прочесть в интернете. Так вот, там есть такое высказывание. Если за стеной находится то, что нужно, остальные спецподразделения проламывают каким-то образом стену, что-то делают дальше силовое, и все. «Вымпел» находит способ обойти стену, сделать все, что нужно, но никто не скажет, что кто-то там был. Это я пересказываю то, что говорили профессионалы в фильме, который выложен в интернете.
Ну, это в идеале, да, и это не только идеал для «Вымпела»,
а... Для любой службы. Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Сергей, Максим, Москва. Вопрос такой. Сергей сказал такую версию, что, может быть, система вообще уже за ненадобности устранена. Ну, вроде это нелогично совсем, правильно? А как включается эта система? То есть могли бы заблокировать сигнал, который включит эту систему для этого человека? То есть система есть, но спецслужбы узнали это постфактум, что это был друг, и надо было включать эту систему. Спасибо.
Да, условия системы одно. Работать должна в любое время суток, то есть она работает постоянно. Подключение к системе нужного объекта, да, это другой разговор, да, это да. А система, она должна работать беспрерывно 24 часа в сутки и на весь срок существования государства.
Как ваш собеседник относится к мысли восстановить дивизию имени Дзержинского? То есть, ну, надо присвоить ей имя Дзержинского. Никка спрашивает.
Я положительно к этому отношусь с точки зрения человека, создавшего нашу систему, у истоков создания этой системы, и рассматриваю его только как профессионала в этом направлении. То, что он спасал детей или там казнил белогвардейцев в революционном порыве, неважно каком, это может быть важно и, скорее всего, важно. Но для меня человек, создавший, изначально создавший такую систему, вначале неказистую, делающую массу ошибок, не только я, а многие, практически все чекисты, ну, по крайней мере, старого поколения, мы его ценим как создателя системы. Вот и все.
Понятно. Андре, вопрос сотруднику «Вымпела». Операцию в Катаре вы проводили?
Нет, операцию в Катаре я не проводил. Не довелось. И рад, что я там был не задействован, потому что, если уж кто-то предполагает о том, что эта операция проводилась нашими спецслужбами или что-то знает, то я не хотел бы быть в их числе, чтобы вся аудитория узнала, что эта операция проводилась. Понятно, да?
Понятно, да. Вроде как проводилась, а на самом деле и не проводилась. Или наоборот, не проводилась, а провелась.
Это я тебе рассказывал про анекдот, но он тягомотный. Про демонстрацию
в одиночку. Не надо, этот анекдот не надо. Не надо рассказывать этот анекдот. Не надо.
Ну, народу-то, народище везде. Откуда, что узнаешь, где, чего и как?
Да действительно, господи. Я, кстати говоря, рекомендую, вот случайно, совершенно недавно, книга сослуживца Сергея Шестого, генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова. Называется, по-моему, «Записки начальника нелегальной разведки».
Сослуживец, он мой командир.
Твой командир, тем более. А вот там Юрий Иванович пишет вещи достаточно, нормальные вещи. Но когда эту книгу читаешь, то понимаешь, что, может быть, ты и думаешь, прочтя несколько книг о том, что в этом что-то понимаешь, ни черта дилетант в этом не понимает. Поэтому и нужно спрашивать у экспертов. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Добрый Москва. День.
Да, Андрей, здравствуйте, пожалуйста.
Одно сказанное вами к странам, которые говорят на немецком языке.
Не понял. Спасибо.
А относится ли сказанное тобой к странам, которые говорят на немецком языке?
Ну, это относится ко всему англосаксонскому миру.
Угу.
Надо ли сейчас пояснять, что такое англосаксонский мир, я думаю, не стоит.
Угу.
Англосаксонский мир – это все, что происходит на планете Земля, ну, по моему мнению, с 7 века.
Угу. Угу.
Под чьим руководством? Это под руководством и по... Они и скрывают это... Они управляют миром где-то 7 века.
Понятно. Ну, я не буду тебе задавать вопросы, которые каждый раз тебе задают. Что там? Ну, в общем, короче говоря, в свое время в интернете были, один человек сказал, просрали все полимеры. Вот вопросы такого качества, прости, я тебе задавать не буду, потому что сейчас на радиостанции «Говорит Москва» будут новости, а после новостей мы продолжим разговор с Сергеем Шестовым.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас на проводе Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Сереж, меня Корней спрашивает, не надоело вам все время про чекистов? Неа, Корнюш, не надоело. Корнюш, я бы тебя Корнюшоном назвал, но ты некоторое другое изделие номер два, я по штопанности сижу, понимаешь? Трезвые люди прекрасно логически умеют мыслить. И очень хорошие аналитики. Чего же нет-то? Чего же таких людей не звать-то?
Может, я вот опять Корнюшу как бы понятие защитить хочу.
Опять? Вот я думал, ты со мной, а ты защищаешь.
Ну, ты мое отношение знаешь, да?
Знаешь.
Демократия.
Да.
Хорошая.
Да.
Я понимаю, что голливудский вариант суперменов, ну, то есть СРУ, там, НБ и прочее, он намного привлекательней. И я знаю, что мы здесь проигрываем. Я и про таких, как ты, говорю, я имею в виду людей, которые с массами работают. Да,
я ни с кем не работаю, серьезно, знаешь.
Да-да, на телевидении фильмы нам ставят, да?
Да.
Поддержу Корнюшу, там намного интересней, намного забавней, и главное, там правдоподобней. Потому что при одном слове демократия...
Все встают.
При одном слове демократия правильные люди впадают в оцепенение, и, знаешь, вот как демократия. Все, этим сказано все.
Ну,
поэтому
да.
Я его понимаю.
Ну да.
А здесь что, банальность какая-то? Гоняться за пьяными, чтобы чекист гонялся за пьяными там, или не пьяными диспетчерами и снеговозами.
Ну да.
Это банально.
Да. Вот...
Другое дело там. Там это.
О, да. Там это. Вот, пожалуйста, меня сравнивают с героями из кинофильма «Профессионал». Да фильм-то дерьмецо. 53-27. Этот фильм-то дерьмецо. Если вы думаете, что спецслужбы работают так, как показано в фильме «Профессионал», дай бог вам здоровья. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос все-таки простой. А почему же было выгодно КГБ СССР убить Советский Союз? Пусть пояснит товарищ.
Ну, не знаю, какой вы товарищ, Сергею, я так от себя.
Я вопроса не понял, чего убить?
СССР ты убил! Ты убил СССР! Давай, объясняй, почему это произошло. Как... Сереж, в очередной раз...
Иронию воспринимает буквально или отвечает иронией на иронию? Но если по-серьезному, в отношении только меня, как ГБшника, да? Ты знаешь мое отношение вообще к понятию коммунизм, социализм, откуда он вышел, куда пришел, где закрепился, да?
Да.
Ну, если он меня слушает...
Наверное, он же задал вопрос.
Как или где? Коммунизм-то и теория вся эта пришла к нам от англосаксов. А наши фанаты... Рьяно все это использовали.
Угу.
Там была другая совершенно задумка. Почитайте Троцкого и его отношение к понятию англосаксонского коммунизма и социализма и прочее.
Угу.
На беду англосаксам появился такой человек, как Сталин.
Ну да.
Он попутал все карты и начал строить... российское или советское направление, или как хотите.
Угу.
Поэтому у меня здесь отношение, да, конечно, тогда по молодости передовой отряд партии и все, и это правильно, я горд этим.
Не, Сереж, но вооруженный.
55 без малого, и мозги работают, информация какая-то идет, да. Так что это не российское достояние коммунизм. а англосаксонская, внедренная, волей-неволей, неважно как, по факту внедренная на эту территорию. Кстати, могу рассказать свое отношение к развалу этой англосаксонской теории.
Давай, конечно.
И почему я в какой-то степени благодарен Гайдарам, Чубайсам, потому что точно такие же фанаты англосаксонские развалили непригодную, ставшую враждебным для англосаксонцев их же теорию, воплощенную здесь, в России. Другие фанаты, Чубайсы и Гайдары, и, ну, еже с ними, также успешно развалили то, что мы называем у себя, вот то, чем как мы называем, социализм, коммунизм. Но опять им на беду другой человек появился. Там Сталин, а здесь Путин.
Ну
и
да.
Опять пошло не по тому пути. И как только не по тому пути пошло, мы имеем сейчас то, что имеем по отношению англосаксов к нам.
Ну да.
Санкции, ты. Это для меня показатель. Чего же они взъелись? Вроде развалили. Но появился. Там Сталин, здесь Путин. Я не сравниваю их с точки зрения методов, да?
Да.
Конечно, нет, ни в коем случае. Я сказал, что Путин слишком мягок для меня.
Угу.
И для англосаксов тоже. Слишком мягко он к ним. Но человек появился, который все опять карты англосаксов и их фанатов, все опять перепутано. Ну как же здесь не расстроишься? Я бы расстроился очень сильно.
Все. Я понял. Спасибо. Так, дальше. Дальше. Слушай, Сереж, ну я вынужден.
Давай.
Я вынужден, Сереж.
Они меня энергетически подпитывают.
Отлично, вампир, Сереж. У вас же, вот человек пишет, я назову весь номер телефона. 8-915-187-71-42. Уважаю жидов. Все знают. Уважаю жидов. Все знают, во всем разбираются. Все могут объяснить. Очень жаль, картавые. Сереж, ну ладно я. Но тебя-то за что?
Ну, почему бы нет? Ну, ребята, ну что так? Если оттуда сверху опустился к нам по теории христианской, он тоже был негритядный.
Ну да.
А почему же нет?
Нет, каждом
из нас сидит.
Ты просишь, я тебе... ты просишь, я тебе зачитал. Живут
я, люди. Нет, я-то... Что, я против, что ли? Но если нам религия наша христианская говорит, что мы откуда? От этого племени роду.
Так, Стас, социализм плохо, коммунизм плохо, а какая альтернатива? Стас, не рассматривается в рамках данной программы.
Я могу сказать. Живите своей жизнью и берите все от мира, все лучшее, а иногда и худшее, что можете взять. Вот и все.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно слышать вашего собеседника. Меня зовут Геннадий. Вы знаете, еду в машине, вот такой протестский тупой вопрос. Вот наши лидеры сейчас очень активно ведут, речи ведут такие против англосаксонского мира, так называемого, то есть путаем карты. А это вызвано чем? Слабостью англосаксонского мира или знанием того, что там серьезные противоречия назрели, раз так можно говорить? Потому что если бы, когда комар возле льва жужжит, он обычно не обращает внимания. Я имею в виду там Венесуэлу и все остальное прочее. Но Россию с комаром-то сравнить нельзя, хищник-то покрупнее. Спасибо.
Я понял, да, насчет комара. В Африку приедешь, что малярию от комара схватишь, что, не дай бог, эболу какую-нибудь или от летучей мыши. Так что здесь не все так. Дело в том, что я уже говорил, по моему мнению, с 7 века, после
римской
вот этой цивилизации.
Ты как окончание Римской империи.
Да, империи. С VII века, подхватив одно единственное слово заклинание «демократия», появилась англосаксонская цивилизация. И до сегодняшнего дня она давлеет над всем миром. Сколько ей с VII века до нынешних пор? Много. Это мощнейшая цивилизация. Да, она ослабевает, она дерется между собой, внутренние распри идут. Но это доминирующая цивилизация. Этого бояться-то не надо, кланяться ей не надо. И мы ей не кланялись, только она заставляла нас кланяться, по зубам получала, отлетала от нас, да. Много десятков раз я говорю про территории, то, что называют сегодня Россией, да, и еще большей территории Советского Союза. Ну, надо просто понимать это, ребята. Надо просто понять, что эта цивилизация доминирующая. Китай же как-то вот может, да, и нам надо знать, что она есть, и пользоваться этим, хотя бы телевизорами и машинами. А уж дальше головой своей надо, голову надо включать свою. Я как-то Лене говорил, что для меня англосаксонская цивилизация вот в таком комическом виде, это дракоша, когда-то молодой в VII веке, лежащий своей мордочкой в Атлантический океан, а, к сожалению, то, откуда выходят продукты жизнедеятельности, сюда, в это направление. И обгадил он в первую очередь те славяно-угорские цивилизации, которые ныне любители понюхать этот продукт. Болгары, поляки, это не их вина, но так лег дракон задницы в эту сторону.
Ну да.
До нас меньше доходит, но доходит. Иногда как выхлоп даст в виде Наполеонов, Великих Отечественных войн, крестовых походов. Да, доходит, отбиваемся. А вот те принюхались, но никогда дракошами не будут. Всегда они будут нюхать его задницу. Это надо понять. А история что-то сделает.
Понятно. Спасибо, Сереж. Так, 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Будьте любезны.
Алло, добрый день. Слушаю ваше радио. Очень приятно за эфир. Спасибо. Леонид, у меня, знаете, такой вопрос. Я вот слушаю, все понятно, все хорошо, но единственное, у меня, знаете, какое подозрение. А все ли можно объяснить вот этим англосаксонским миром? То есть во всем они виноваты, всем они управляют, и все на... То есть мне подсказывается, что все же не так. Спасибо.
Я понял. Они ни в чем не виноваты. Они молодцы. В чем они могут виноваты, когда они делают то, что они делают, и делают грамотно, и сбои, не сбои, но делают это. Как виноваты, когда столько веков все это делают. Но такие мы. Мы такие. Мы любим смотреть в эту задницу, если говорить о моем дракоше. Вот и все. Ну, смотришь, ну, смотри. Ну, можно под разным углом смотреть, да, я имею в виду, образно выражаясь. Вот так. Но развернуть дракошу не получится. Он за эти века стал не дракошей, а драконищем. И лапы раскинул на весь мир. Смотрите, люди, ну, смотрите, делайте что-то. Мир же не кончился, мы же живем. Учитесь. Создайте своего дракона, такого же вонючего, в ту сторону. Но это, это борьба за выживание.
Не, люди, вот ты понимаешь, вот эти вот массы людей, которые должны слушать другую радиостанцию, им гораздо удобнее спорить о каких-то русских скрепах, о еврейском заговоре, о дьявольской сути советских спецслужб. Вот здесь им удобно. А когда речь идет о конкретных вещах, причем о которых они не имеют ни малейшего представления, нет, тут не хватает их на это.
Ну, у меня на эту тему водитель мне четко отвечает. За все отвечала, ну, по его мнению, за все отвечала партия, квартиры бесплатно раздавала и зарплату вовремя платила. Вот, позволяло ему на футбол ездить в соцстраны играть. Угу. А топереча, крутись-вертись, квартир не дают.
Ну да.
За свои деньги надо ездить. Ну, а что же хорошего-то от этого?
Ну да, тут, кстати говоря, один этот, ну, ладно, ну, придурок, ладно, это более чем его характеризует. Он говорит, что вот ты правильно говоришь, а у самого, у самого-то у тебя Мерседес Ха есть. А я хочу сказать, у Сергея лучше машина, чем Мерседес. Честно я вам говорю, я в ней ездил. Гораздо лучше и гораздо удобнее.
Не, вот речь о том, что у меня Мерседес.
Нет, говорят, тебе отказывают в этом праве, что ты-то все про Запад говоришь, а у самого-то и нет ничего.
А у меня есть покруче, у меня есть Форд. Вот,
я и сказал.
Автобус мой.
Да, да,
круче,
да.
Круче Мерседеса.
Да, да.
Да, а у моей жены японская Тойота. Или как она там, не знаю, как зовут. Что я, вы будете телевизорами, машинами пользоваться, а я нет, что ли?
Ну,
не
да.
Пройдете номер, нам тоже давай машины.
Да.
Компьютеры, да. Ну и все, что
ну
можно.
И так далее. Там, ну, да.
Дайте.
Так далее. Серёж, задают тебе вопрос о китайской экспансии.
Есть такая. Сразу отвечаю, есть. Но не дождетесь, не дураки. В холоде живут только, живем только мы, хотя мы не дураки.
Понятно.
Мощная.
Ну, то же самое, что Женя говорил.
Мощная экспансия на юго-восток, Австралия, Америка, Европа. А ну-ка экспансию за полярный круг. Вы что, был эксперимент? Тайну открою. Ну, эксперимент в кавычках. Отлавливали их, когда они переходили границу, обвиняли их там во всех грехах. И в районе Воркуты их пробовали расселять. Ну, южнее. Маму родную продавали, только лишь бы не там.
Угу, угу, угу.
Так что желаемое не надо выдавать за действительное. Не дождетесь, не дураки китайцы. Рис негде сажать.
Ну да, ну да. Так. Так. Не, а здесь... Какие дурацкие вопросы. Как... Не, Сереж, неинтересно просто. 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Валерий. Москва.
Пожалуйста, пожалуйста, Валерий.
Можно вопрос вашему
да пожалуйста,
собеседнику?
Пожалуйста.
Вот... Он говорит, что система работала в Советском Союзе. А как объяснить тот случай, который с Машеровым произошел?
Вот так и объясняю, сработала система.
Система против него?
Я ничего не говорю. Я конспирологическую версию выдвигаю. Можно другие выдвигать, случайность нет. Система сработала, но то она и система.
Понятно. Спасибо большое.
Я еще раз хочу...
И когда надо системе срабатывать, она срабатывает. В какую сторону? Как примут решение?
Да, вот, кстати говоря, это еще... просто я хочу разъяснить тут разным вот дурачочкам, которые другую радиостанцию должны слушать.
Опять ты их мочишь.
Ну, ты защищать будешь. Я буду их оскорблять, а ты будешь их защищать. Вот они должны почувствовать стыд. Чекист их защищает. Чекист.
Призвание такое, защищать своих, даже если они фанаты.
Да, Серёж, люди считают, что спецслужбы сами взяли и все сделали. Спецслужбы, ребят, это инструмент. Это инструмент. Поговорите с любым профессионалом, и он вам скажет, что мы – это инструмент. Там, я не знаю, там, ну, скажем, система. Какой-то там система. Я не ошибся, Серёж? По-моему, ты мне сам это говорил.
Ну, это атрибут уважающего себя любого государства, раз. А уж как он заточен, на что направлен, это решать те, кто правит. Могут, и, как в практике в нашей было, и десятки, и сотни тысяч отправлять в лагеря, в ГУЛАГи. Делать свои бабьи яры, там, как закажут. Как закажут правители. И обвинять, допустим, вот такого, да, гибиста, как я, а ты-то чё, мол, на амбразуру не полез? Ну, во-первых, чё мне на нее лезть, это раз было, да? А во-вторых, есть слово «присяга».
Я этим объясняю. Есть присяга и долг. Вот. Но когда, напомню, 93-й год, Белый дом, не нарушив присяги и не выполнив приказ, прямой приказ Вымпелу и Альфы, тем не менее, спасли ситуацию, никто меня в этом не разубедит, никакие говоруны на телевидении, там, в виде «я спас», от гражданской войны спасли страну, от гражданской бойни спасли страну Альфа и Вымпел. Не выполнив напрямую приказ Ельцина на уничтожение всех и вся, кто там есть, а выведя их ровненько этой толпой, отправив Лефортово. Потом, может быть, история... Да, мне хоть история, хоть не история, но я-то знаю четко. От гражданской бойни, которая уже началась, уже снаряды полетели в Белый дом. Уже снайперы отстреливать начали, в том числе и наших. Тем не менее, извернулись. Но сделали то, что сделали. Ну и о ряде других операций позднего периода. Как бы, кто бы как и забыватель к ним не относился, я все это изнутри знаю. И оцениваю только с точки зрения профессионализма.
Вот, пожалуйста, смотри, Сереж, это наш постоянный слушатель, Арбат Реал. У меня дед ветеран войны, был всю жизнь чекистом. Ни квартир, ни дач в европейских столицах. Например, в Риме. Не знаю, при чем. Трим, ну, бог с ним. Вот, пожалуйста.
Ну что, я только могу сожаление высказать. Но с другой точки зрения, с другой точки могу вам сказать. Большее количество людей чекисты перебили в своей среде.
Да, это правда. По
как не повезло, может, твоему деду и повезло, что не перебили. Извиняюсь за смешок. Трагическая, конечно, ситуация. Но у чекистов со времен Дзержинского и до времен развала было ой-ой, чего сколько много.
Да.
Я ни себя не оправдываю, никого не оправдываю.
Серёж,
но для Родины сделали все равно больше.
Серёж, значит, вот, я задам тебе последний вопрос. Все, такая погода, ты пошел с Бенни погулял бы лучше. Я не знаю уже. Смотри.
Выдаю секрет, я за это время два раза выходил с Бенни на улицу. Я за городом, дверь открыл, и я...
Серёж, вот это как раз абсолютно вот к тебе, я думаю, вопрос. Нордост, это было профессионально?
Без всякой, только без всякой политики, без хрена. Это было суперпрофессионально. И до огромной трагедии оставалось секунд 15. Я не буду пояснять, до подрыва того, что потом все видели, эти сотни килограмм взрывчатки, оставалось секунд 15.
Да,
даже меньше.
Кстати.
Не сработав, если. Конечно, дела Кобзона хороши, там.
Да, честь и хвала.
Все прекрасно, все молодцы и достойные награды, и любви. Но в Беслане не хватило, да? Вот не хватило этих, там вообще 5-6 секунд не хватило. Результат один. Пришлось закрывать своими спинами, и самые большие потери, я не говорю о среде, 11 человек вымпелоцев грохнули. Вот здесь наоборот, переждали секунд на 5, на 8 раньше, и не было бы этой трагедии с такой массой, вот столь это. Вот как? Вот ну куда вот здесь? В Беслане. Кстати, Беслан, Норд-Ост повлиял на Беслан.
Серёж, значит...
Мы стали дуть на воду.
Серёж, я тебя обману. Мы еще с тобой полчаса будем общаться. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, у нас на проводе Сергей Шестов. Мы продолжаем наш разговор. Сереж, спрашивают вот что. Леонид Шебаршин писал нечто подобное о башнях-близнецах. И твое отношение к этому человеку. Вопрос такой.
Да, ничего не трудно.
Значит, Сереж, вопрос такой. Первое, твое отношение к Леониду Шебаршину. А второе, что он то ли писал, то ли говорил, я не знаю, о башнях-близнецах то же самое, что и ты.
Ну, честно говоря, я не знаю. Я упущение, наверное, сделал про Шебаршина в этом плане. Я только могу рад, что старшему своему товарищу, да, мысли наши совпадают или идут в одном направлении. Но я даже не считаю, что это моя версия, я считаю, что это истина.
А, Сереж, пожалуйста, вкратце расскажи свою версию башен-близнецов.
О, я говорил о том, что да? В Лосовском домике идет постоянная вражда внутренняя. Вот, и не менее кровавая, нежели они во внешней уже среде творят. Я имею в виду всю историю. Хлещут и хлестали они друг друга, дай Боже. Вот, не хуже наших бояр в заговоре. Вот, а может и лучше. Дело в том, что какая бы Аль-Каида ни была структурированной, мощной на тот момент, как ее выдают, да, она не способна, просто не способна, да, так как мы не в состоянии сейчас ходить без скафандра в открытом космосе, также не в состоянии провести такую акцию. Это вражда, междоусобная вражда внутренних кланов в англосаксонском мире, прежде всего у американцев там есть внутренняя борьба. Ну, условно скажем, Пентагона с Госдепом, да, mm-hmm. или там ЦРУ с ФБР, неважно в какой конфигурации. Mm-hmm. Вот, и воспользовавшись прикрытием такой угрозы, как Аль-Каида, да, они провели супертехничную акцию.
То есть ты хочешь сказать, что Аль-Каида это так, шантропа какая-то рядом была?
Нет, она не шантропа, ее хорошо использовали.
А, просто, и...
да? Использовали в темную, да, действительно, в самолетах были люди соответствующие, которых там и зафиксировали все. Но это все технические средства, это из области компьютеров, электроники. Я больше чем убежден, при определенных условиях можно блокировать любой компьютер, а самолет это современный, тем более западный, это суперсамолет, это компьютер, достаточно мощный, да, суперкомпьютер, я даже сказал. Войти в него, отключить его и дать ему новую программу, любую, выставив предварительно маяки наведения на любом объекте, в данном случае эти близнецы-братья, да, там uh-huh. маяки были выставлены. Вот, и навести. По сути дела, самолет превратили в какой-то... как там эти ракеты-то? Ну, в беспилотный...
Ну, в беспилотный аппарат.
Беспилотный аппарат, да. И все, и система... И кто бы там ни находился, а их использовали, я говорю, в темную. Угу. В темную просто. Они сами не знали, что они будут являться, да, там, в той роли, в которой они оказались. Угу. Бой только произошел с одним самолетом. И, как мне кажется, и этот сбой предусматривался, и ликвидация, самоликвидация объекта произошла. Эта программа, внедренная в компьютер самолета, не сработала только, а сработала на уничтожение только с одним самолетом. Вот вкратце так. А лозунг «Бей своих, чтобы другие боялись» раз, и второе, мы победили. Опять же, условный Пентагон победил над Госдепом, допустим. Там.
И, Сереж...
Я не исключаю...
что именно Пентагон там или Госдеп, да, опять же говорю, в кавычках все
ну,
это.
Ну, конечно, беру. Это как версия.
Чтобы, ну, понятнее было. А борьба одних финансовых кланов с другими.
Угу. А, и потом, как все удачно у американцев во внешней политике сложилось? После
этого. Ну, а дальше события. А как а для этого все и затевалось, в том числе и для этого. А потом уже все эти войнушки, ну как, ну опять случайность. Башни-близнецы взорвались, и весь мир, я имею прежде всего этот арабо-тюркский мир, да, начал полыхать, взрываться, ну и прочее. Что хотят, до сих пор делают.
Сергей спрашивает, возможно ли повторение подобного близнецам?
В любом месте и в любое время. Подобное повторение, на мой взгляд, было уже. Это вот с тем самолетом, который пропал, якобы пропал с радаров. Ну, он действительно пропал. Но опять, мы еще, наверное, не хотелось бы, но мы, наверное, столкнемся с таким явлением, что достаточно доступа к компьютерам летательных аппаратов, наземного транспорта, скажем, железнодорожного, морского транспорта, да, все, что управляется компьютером, достаточно проникновения, да,
да,
в систему компьютера, и вот это вот любое изделие будет срабатывать так, как хочется тем, кто это исполняет.
Сереж, вот еще пишет.
Мы не на пороге, мы уже в этой стадии.
В этих временах.
В этих временах мы в этом времени уже живем.
Сереж, ясность, неси, пожалуйста. Бойню, точнее, расстрел Верховного Совета остановил командир выпила полковник Сергей Проценко. Сереж, разве командиром выпила тогда Проценко был?
Нет, Сережа не был командиром, он был начальником подразделения, но не командиром всего выпила. Он ключевое звено в этом.
А, он был ключевым звеном.
Он ключевой, работали все, и Альфа, и Вымпел. Но так вышло судьбой, и по его профессионализмам, прежде всего, что Проценко, да, был ключевым звеном в решении этой проблемы.
Вот
я еще в отношении...
Да, пожалуйста, Сережа.
...хочу сказать. Это те моменты, когда я говорил о комплексной системе безопасности, а она была четко подразвалена на тот момент, она просто не сработала.
С Бесланом.
И с Нордостом.
И с Нордостом, и с Бесланом. Сереж, значит, вот тут Ромео спрашивает, а куда пропал, по-вашему, этот малазийский Боинг? Покопайтесь, пожалуйста, Ромео, в архивах передач, об этом говорили.
Да, чего ж такому добрище-то пропадать? Приземлили.
Да, да. Да. О, а вот эта версия. Под башнями было золото в слитках, оно исчезло.
Ну, опять запоздалая версия, но там действительно было. Попытка-то была первая еще, да? Вот инсценировка попытки. И там действительно было какое-то количество золота. Но после этой первой попытки золотишко-то вывезли.
А, понятно.
Это надо просто историю вопрос чуть-чуть изучить подальше.
Это нам ни к чему. Нам главное это, кипит наш разум возмущенный, мы высказали, что знаем, и ура.
70... А расчет был не на близнецах, не просто так, да, там, захотели, программу заменили. Здесь очень умные люди работали и очень хорошо все сделали, ну просто красавцы и молодцы. Само здание использовали под саморазрушение. Да, катализатор были самолеты, и там нужен был именно керосин. Бензин не годился, а керосин нужен был. И сама...
Это... Алло. Да-да-да, Сереж, да.
Парадокс в том, что система защиты здания конструкционная,
да,
сработала как система разрушения здания. При наличии одной компоненты, керосина. Его можно было туда сбросить самолетами, да?
Ага.
Вот как то, что произошло. А можно было бы, чтобы из пожарного шланга в цистерны водообеспечения здания сверху залили. Это, ну, это другая история.
Понятно.
Нужен был керосин.
Все ясно. 7373948 это наш прямой эфирный телефон. И вы можете задать ваш вопрос Сергею Шестову. Очевидно, вот сейчас связь прервалась. Сейчас мы соединимся снова с Сергеем. Он снова у нас на линии. Вы можете ему задавать свой вопрос. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Сережа, он на связь уже вышел, нет?
Да.
Он здесь.
Сергей, добрый день еще раз. Петр Иванович беспокоит.
Привет, Петр.
Задаю вопрос вам или свою, как говорится, сомнение в отношении катастрофы «Фалкон» 50. Можно?
Да, конечно.
Вот представьте себе ночь, туман, видимость ограниченная, даже плохая. Тракторист не имеет никакой связи ни с кем. И подрасчитать так, что в какой-то определенный момент ему выехать на полосу и самому не погибнуть, и сделать вот эту вот катастрофу. Каким образом это может быть?
Ну, Петь, не зря был вопрос задан про Машерова. Туман, дорога.
Ну, там все-таки...
Это как бы на уровне примитива.
Здесь громадная же площадь, аэродром.
Я не окончательный сторон. Я обязан держать версию конспирологическую. А создать условия, ну, честно говорю, в определенном месте, но не на нашей территории, я создавал такие условия, а потом скорбели о том, что какой же нехороший случай произошел. И я был на этих похоронах.
И еще вот так прямо несчастный случай, да, случился?
Да, очень несчастный случай произошел. И самое главное, я скорбел и грустил.
Сергей, если создать условия
признании бардака, который творится, я не говорю, что так было тогда, но как версия, зная бардак, зная ситуацию, зная, что происходит, зная, как на нее повлиять тем или иным образом, вот. А создать условия не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, да?
Угу.
Но главное не расшифроваться, добьешься цели.
Понятно.
И здесь сразу хочу, вот, Петь, чтобы услышал. Петь, это не относится к данной ситуации. У нас сейчас условий больше, чем достаточно. Я уже говорил радиослушателям в том числе. Все люди, прежде всего из руководящего звена в системе государственного руководства, кто добросовестным трудом заработал много денег, добросовестным, подчеркиваю, да, очень добросовестным путем, какой-нибудь мэр, какой-нибудь губернатор, вот, ну, про олигархов и там этих не говорю уже, вывел их на Запад, это прямой крючок, 100% крючок на подчинение этого человека, и он сделает или одно, или застрелится и не предаст родину, или будет выполнять, сохраняя свои бабки и все свое, будет выполнять то, что ему скажут. У нас таких десятки, если не сотни тысяч. Вот самая страшная составляющая. Не этот пьяный или не пьяный там диспетчер или снегоуборщик. А если их используют, то, понятное дело, в темную создавали ситуацию. Ситуацию, поверь мне, можно создать.
То есть, Сереж, ты хочешь сказать, что если надо создать какую-то ситуацию, есть у знающие люди, есть способы и средства, и ситуация создается?
Конечно, конечно. Ну, а иначе спецслужбы были, все в рамках или Голливуда, или нашего Штирлица.
Понятно. Так, задается вопрос, что вы думаете по поводу Боинга, сбитого над Украиной? В архиве передач найдите, Сергей Шестов об этом очень обстоятельно говорил. Очень обстоятельно говорил и делал, между прочим, определенные прогнозы, которые все сбылись. Кроме одного. Но когда я у Сергея спросил, почему этот прогноз не сбылся, он сказал, еще не время.
Еще не время. Нам даже объявили, что чуть ли не во второй половине следующего года объявят.
Вот, видите, как это все интересно. Так, 7373-948, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Очень приятно, Наталья.
Хотелось бы узнать у профессионала Сергея о Украине. Можно?
Да, пожалуйста.
И будущем, и будущем с Россией.
Это очень хороший вопрос. Спасибо, Наталья. Спасибо вам большое.
Ну, для того, чтобы так коротенько, и, может быть, не как профессионал, именно чекиста, там, Украина обязательно будет. И я за Украину. Я не готов очерчивать Украины, будущее Украины, территорию будущей Украины. Но Украина будет. Она не может исчезнуть. Украина будет. Размеры, параметры этого нового государства не берусь предсказывать. Есть свои соображения на этот счет, но Украина будет. Я могу, в этом плане я могу только успокоить. И отношения с ней будут, ну, такие же, как с Польшей, такие же, как с Болгарией, с Прибалтикой, но не такие, как с Германией, с Францией, то есть не такие, как с англосаксонским миром, а как с территорией славяно-угорской фанатами англосаксов. И этого тоже уже не избежишь.
Серьез? Да смотри, Абдулхамид пишет. Настораживает чрезмерный разговор, говорливость Сергея. Нам-то интересно, но зачем врагам давать информацию? Эх ты, да полковник, в импеле служил. И разглашаешь секретные данные. Вот тебе не стыдно?
Ну, мне, конечно, стыдновато, что я выдаю суперсекреты.
Да, я, правда, все с тобой записывал, пока секретов не видел.
Да, это будет ясно, когда ко мне в дверь моего загородного дома придут в кожанках и скажут, ну что, договорился, сучонок?
Да, да, кстати.
Вот так я интерпретирую вот этого нашего радиослушателя.
Да, а дальше, Серёз, дальше.
Это вот секрет по всему белому свету.
Я вам могу сказать... Совершенно точно. Мы с Сергеем очень много общаемся. И для того, чтобы не слушать его молчание, я просто знаю, какие вопросы можно задавать, а какие вопросы нельзя задавать. Вот и все. И вот этим профессионал отличается от любителя. Сереж, какая низость организовать гибель и скорбеть на похоронах. Видно, что человек понимает суть спецслужбы.
Я не знаю, говорил я радиослушателям или нет, циничнее спецслужб.
Говорил.
Говорил, радиослушатель?
Говорил еще раз, повтори, пожалуйста.
Циничнее, чем спецслужбы, не только наши, а всего мира, я ничего не знаю. Даже дипломаты, они как бы пореспектабельнее выглядят, хотя тоже циники еще те засранцы.
Ага.
Но вот циничнее спецслужб, еще раз подчеркиваю, всех любых государств, ничего человечество не придумало.
Угу.
Я, по крайней мере, не знаю.
Вот. А вот, слушай, тут Петр, но не тот, который звонил, а это... Ну, я не хочу про него. Кто он такой? Украина будет, а Россия исчезнет? Вопросительный знак. Че это?
Ну, как бы это сформулировать-то? Исчезнет в том формате, в котором она сейчас есть. Но по отношению, если Украина скукожится, на мой взгляд, ребят, это мой взгляд, а Россия, наверное, прибавит, исходя из, если в одном месте убудет, в другом, что там?
Прибудет.
Ну, Россия, вот времен распада, да, когда раз там все разбежались, и все,
да,
она была одной конфигурации, а сейчас она не своей территорией, но своим влиянием, территории прибавилось, насколько мне помнится. Что-то какая-то Северная Осетия есть или какая там Южная.
Ну да, и там еще и Приднестровье есть.
Какая-то еще территория есть. Поэтому Россия тоже изменится.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Ваш вопрос Сергею Шестову.
Добрый день.
Добрый день.
Вадим, насчет подводной лодки «Курск». Можно узнать хотя бы вот мнение специалиста?
Ой, я понял. Я даже здесь, даже если свои мышцы головы напрягу, то я даже вообще ничего.
То есть вот это вот не твоя епархия, да?
Может быть, она бы, но вообще не знаю, что там могло произойти, как произошло. Ноль.
Угу.
Но официальная версия меня тоже не устраивает.
494-й, Серёж, спрашивает, Одесская область будет снова Россией?
Ну, я же не предсказатель. Хотелось бы.
Понятно.
Знаешь, почему хотелось бы?
Да.
А чего делать Карцеву, чего делать Жванецкому тогда, если она не будет Россией? Так и скорбеть сидеть в Москве и скорбеть по Одессе? Пусть стараются, чтобы была Россией. Как?
Серёз, я весь в изумлении.
Они что, про Одессу только любую передачу. Вот моя любимая Одесса. Ну, старайтесь.
Угу. Вот так. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Очень ваша передача нравится.
Спасибо.
Я вот хотел бы спросить Сергея, в курсе ли он или нет. В советское время было сильное экономическое управление в КГБ. Сейчас в ФСБ существует такое управление. Кстати, Ельцину они давали рекомендации, насколько я знаю, что вот эта рыночная версия Гайдара порочна и даже предсказывали, когда чуть ли не дефолт будет. Спасибо.
А, я понял. А по косвенным признакам могу сказать, коль скоро появился Путин, коль скоро Путин и его команда ведет туда, вот куда она сейчас ведет, и коль сильно озлобляется на нас англосаксонская тусовка, вот, значит, могу предположить, что есть там в том числе и те люди, которые занимаются экономической составляющей нашей страны. Опять же, по результату, да, вот по выходу, по нынешнему выхлопу, то, что есть.
Угу. Так, спрашивают, Сереж, какая у тебя пенсия? И жена, наверное, спрашивают там, сколько жена получает, которая ездит на Форде. На Форде ездит Сергей. Жена Сергея ездит на другой машине.
На Тойоте. Вру. На японской, так сказать.
На Мазде она ездит.
Ну, может.
Сам говорил.
Ну, не помню.
Сам, я, Сереж, мы с тобой как-то это упоминали, ты сказал, что никакого секрета. Сергей единственный человек, который занимался золотодобычей за полярным кругом.
И не только.
Ну, это я не знал там уже, что не только, но вот этим он занимался. Это не человек, который, когда закончилась его служба, кстати, Сереж, по твоему же желанию она закончилась.
Ну, насчет желания громко сказано, по моему убеждению.
Решение.
Когда мне сказали, что... то я сказал, ну все, ухожу.
Вот.
Не ориентацию менять, а подумать о светлом будущем. Я сказал, я буду думать, но только уже на гражданке.
Вот. И не опустил человек руки, а начал заниматься делом.
Да, ну ты хвали меня. Ты знаешь, что я все деньги профукал.
Серёж, то, что тебе деньги давать нельзя, это известно уже, это все знают.
Вот. Ну, я их не профукал, я...
Ну, ты там какие-то новые источники энергии, какие-то там у тебя медицинские открытия. А надо было дом в Лондоне покупать, а ты там наука туда-сюда.
Ну, теперь вот локоть-то кусаю.
Ну, что делать, Серёж? Что делать, Серёж?
На стареньком.
Да, что делать?
А насчет пенсии?
Да, Серёж, пожалуйста.
Жена не слышит, она сейчас где-то в другом месте.
Так.
В районе 30.
Вот так, да?
Я сам не знаю, она получает.
Она пенсию получает, все ясно.
Я пенсию, я на нее доверенность написал, и я ее не получаю.
Понятно, все понятно. Ну что ж, последний вопрос Сергею Шестову, и на эту неделю мы ее прожили. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Николай из Москвы. Вопрос, если помните, это событие у шведского посольства, где полковника Соколова, учителя, преподавателя на глазах у денчекиста, сначала коньяком угостили, а потом и свинцом. Оцените этот случай, и кто-нибудь наказан, поощрен. Спасибо большое.
Ма, пожалуйста.
Я, честно говоря, про этот случай вообще ничего не знаю. А могу только сказать, что когда надо... Делалось все. И у нас, и у противника все делалось. И дипломатам хулиганы стекла били в машинах, и морды им били, и если надо было, проститутки клофелин подливали. Все, что спецслужбы циничная вещь. И в рамках паритета боялись только одного, чтобы адекватной ответки не было.
Ага.
А то здесь морду набьют, там и начнем бить друг другу морды. По сути дела, по умолчанию были выработаны инструментами, да, согласия. Этому морду бить нельзя, от слежки уходить в стиле Джеймс Бонда нельзя, как у нас на нашей территории, так и на той. Спецслужбы – это циничный инструмент государства.
Серёж, спасибо тебе огромное. Всем всего самого доброго. Ася спрашивает, что золото он воровал. Нет, Асенька, он добывал золото. Он ставил производство. До свидания. Новости.
Программа Леонида Володарского.